Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Из зарубежных событий последнего времени одно является для меня наиболее знаковым. Это беспрецедентная атака на Европейский университет в Санкт-Петербурге, которому уже 23 или даже 24 года. Мне кажется, что он был всегда. Он пережил и войну в Чечне, и выборы 96-го года, и дефолт 98-го года, и смену власти в 99-м-2000-м. Он пережил эпоху Путина, эпоху Медведева, и снова уже третий срок Путина. Казалось, что всегда будет находиться на Гагаринской набережной, на Гагаринской улице, этот великолепный дворец, в который можно заходить под козырьком совершенно спокойно, без охраны, раны идти по прекрасным мраморным лестницам. Но вот что-то произошло. И впервые за все эти годы университет одновременно лишился лицензии и выдворяется из собственного здания. Что же произошло с Европейским университетом, этим символом эпохи? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Часто вопросы образования оставались в поле государственного контроля. Лишь с началом новой эпохи стали появляться частные высшие учебные заведения. Некоторые из них были сомнительного качества, где можно было купить диплом. Другие же показали себя успешно. Особенно среди новых вузов выделялся Европейский университет в Петербурге. Именно в таких местах человек может получить редкое и специальное образование – семиотика, финно-угриста или антрополога. Университет смог собрать лучший преподавательский состав и специалистов по разным предметам. В последние годы государство усилило контроль за высшим образованием, выступало с резкой критикой получения грантов от иностранных организаций. Была даже инспирирована специальная пожарная инспекция в 2008 году, которая решила закрыть университет. Но после волны протестов студентам удалось отстоять свое учебное заведение. 14 октября 2016 года Рособрнадзор за неисполнение предписания в установленные сроки запретил прием в университет. И, несмотря на многочисленные протесты, 20 марта 2017 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета.
У нас в гостях Вадим Волков, проректор и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук, в просторечии, именуемой Шадинкой. Добрый день, Виктор. Вадим, позволю себе на «ты», учитывая наше много уже десятилетнее знакомство. Главный вопрос, собственно, который меня в этом эфире волнует. Что это? Это рейдерский захват, как вот сейчас появляется очень много публикаций относительно соседнего здания, или это все-таки политический заказ? Чего здесь больше?
Ну, я бы сказал, что все-таки, я думаю, что это связано с политикой в гораздо большей степени, причем с политикой в очень широком понимании. Если можно, я вообще начну издалека.
Да.
Но я обязуюсь, так сказать, подойти к ответу на этот вопрос. Просто у нас сейчас... Да, вот я приведу один пример. Можно?
Да.
Значит, недавно я беседовал с одним коллегой из крупного федерального университета. И я спрашиваю, какие новости, что у вас происходит? Человек говорит, ты не поверишь, какова была тема последних трех деканских совещаний на нашем факультете. Я говорю, какая? Как всем организованно пройти и сдать ГТО? Значит, что такое ГТО? Это готов к труду и обороне. Да, на минуточку, это, в общем, 31-32 год было введено. В общем, это часть программы подготовки к войне.
Метание гранаты.
Вот.
Да. Есть, да.
Вот. И сейчас, в принципе, мы не очень понимаем эту ситуацию, но у нас очень сильно, да, международная обстановка и ожидания негативные, они как бы определяют нашу внутреннюю политику. Чем сложнее международная обстановка, тем больше власти у, так сказать, силовых контролирующих вес. Это раз. Ну, мы видим, что там пропаганда, которая там, показывает, приучает людей к насилию. мы видим, значит, вот патриотическое воспитание. Дальше любая страна, Соединенные Штаты, Россия, там, Германия, в предвоенном ожидании будет делать ровно то же самое, что делается сейчас. Повысить уровень солидарности, повысить уровень единообразия, повысить уровень сплоченности, так сказать, вокруг лидеров, искать, так сказать, шпиономания, искать агентов, потому что понятно, что это внутренние угрозы. Я думаю, что это происходит сейчас и в Америке, и у нас. Американцы, ну вот известные тебе там из группы Панарс, например, эксперты очень высокого уровня, говорят, что в принципе понимание американского истеблишмента, что война уже идет. Только она идет другими средствами. У нас, я думаю, такое же понимание. Поэтому вот это вот, так сказать, идет внутренняя токсичность от внешней. От внешней ситуации.
То есть он видится неким наследием предыдущей эпохи, да? Это же 94-й год, если я не ошибаюсь, основание, да?
Да, и вот в этом контексте начинаются, так сказать, разные списки. Начинается системная политика, то, чтобы там назвать кого-то врагом, ассоциировать там с иностранным влиянием и так далее. Поэтому вот именно, это не то, что политический заказ, там какой-то человек сказал, что вот я вас заказываю. Это именно, поскольку это уже полтора года на нас давление, мы видим, что это довольно систематическое исполнение определенной политики. Вот. А дальше недвижимость. Недвижимость – это может быть, так сказать, сопутствующая выгода для того, чтобы расширить коалицию наших противников. Вполне может быть. Кому-то недвижимость, кому-то звездочки на погонах. Вот формула патриотизма.
Примерно. Виктор, а ваша институция подвергается какому-то давлению? Вы что-то чувствуете? Или все-таки, находясь под крышей такой мощной президентской академии народного хозяйства, существовать проще?
Я бы не назвал это крышей. Вообще слово «крыша» в данном случае имеет какое-то очень...
Ну, это буквально, так сказать, собственно, в зданиях,
премисы. Ну, разве что в прямом смысле слова. Нет, в данном случае же ситуация... У нее есть два слоя – политические и символические. Что касается политического, то я, наверное, не буду это комментировать, потому что провести границу между внутренней и внешней политикой, особенно в стенах университета, всегда очень сложно. А символически, ну, давайте подумаем, еще несколько лет назад было три институции, которые показали на волне, конечно, энтузиазма конца 90-х годов, а позднее относительно травоядные 2000-е, что в России можно создать западный университет, который при этом будет частью российской системы образования. Это была РЭШ, экономическая школа, Европейский университет и Шаненко. Вот, собственно, три таких анклава. Эмиграция Сергея Гуриева, Европейский университет с 2008 года ведет борьбу за существование, так как будто университету нужно доказывать свое право быть университетом, при том, что в сюжете прозвучало частный университет, но я бы все-таки подчеркнул, что Европейский университет – это не университет, который зарабатывает на студентах. Там студенты получают бесплатное образование очень высокого европейского уровня.
Вернее сказать, не государственный.
Он не государственный, он не частный.
И мне кажется, вот это здесь одно из ключевых определений, о котором мы еще
поговорим. Точно так же, как и Шаненко. И это было три анклава. Вот мы очень боимся остаться последним.
Да, РЭШ, история РЭШ, то же самое на виду, и как бы мой хорошо знакомый Сергей Гуриев. Вадим, какое сейчас то, что называется state of the art, нынешнее состояние? Потому что буквально ежедневно приходят какие-то, так сказать, донесения, сводки прессы, выселяют вот эти фотографии, то, что все в коробках стоит, студенческие демонстрации. Что сейчас? Вы можете осуществлять учебный процесс?
Сейчас скажу. Мне просто пришла одна очень простая мысль. Если бы меня спросили, ну, почему вот накатный Европейский университет, ответ очень простой, потому что он европейский. Больше, в общем, объяснять-то ничего не надо. Это там академическая свобода, это, да, независимость, автономия университета, какая она и должна быть. Вот, это там плюрализм и определенный элемент, естественно, критического мышления, не отрицающие качество исследований, ну и так далее. В общем, этого достаточно, чтобы и интернационализация, то есть включенность в международные системы производства знаний на международном уровне, вот это все сейчас как бы стало отрицательными активами. Что раньше было достоинством, теперь при, так сказать, изменении внешнего контекста вдруг стало, так сказать, зоной риска. Вот это вот то, что с нами примерно произошло. А сейчас университет работает, он не закрыт, он работает именно в тех, как бы, правовых рамках, в которых он может работать.
Вы же перерегистрировались как научно-исследовательская
академия? Нет, это не требует перерегистрации. У нас просто есть юридическое лицо, да, у которого в уставе прописана научно-исследовательская деятельность, образовательная деятельность. Образовательную деятельность мы сейчас вести временно не можем, поскольку мы ожидаем получение лицензии, подав на нее заявление.
И не ведете ее?
И не ведем ее, да.
А что со студентами?
Ну, студенты сейчас, кто-то устроился в другие вузы, а кто-то, так сказать, находится в ожидании того, чтобы университет снова получил лицензию. У нас довольно, в общем, преданные студенты. А в это время мы ведем научно-исследовательскую деятельность. У нас много проектов, у нас обязательства, да, у нас там исследовательские там, контракты.
Да.
И так далее. Мы должны исполнять свои обязательства. Нам это закон не запрещает. И это вообще-то мечта для преподавателей какое-то время, да, уйти и
заниматься только... исследовательскими
исследованиями и не преподавать. Это, конечно, горький юмор, да. Но, тем не менее, университет жив. Он сейчас переехал в здание напротив. Которое мы
через
Гагаринскую.
Через Гагаринскую, да, улицу.
Через Гагаринскую. Вот, во дворе... Это здание, мы его специально готовили, чтобы туда переехать на время вот большой реконструкции.
Ну да, у вас же была с французским архитектором, деньги, да, 2 миллиарда рублей.
Да, архитектурный проект Вельмота, это действительно было даже больше, чем 2 миллиарда инвестиций, да. И они были фактически уже там частично, по большей части собраны, и это должен был быть такой флагманский проект для Петербурга, который демонстрирует, как можно в старом охраняемом дворце сделать что-то новое. А это самая главная проблема для центра Петербурга, как бы сделать его функциональным, не разрушая.
И что там будет сейчас? Что происходит с вашим особняком?
Это не ко мне вопрос, это вопрос к администрации города, что там будет сейчас или там еще к кому-то. Вот. Мы сейчас находимся в процессе передачи всех охранных объектов, а их очень много, объектов охраны, значит, вот надо же каждый описать, удостовериться, что он есть, что лепнина есть, что ручки есть, окна там старые есть и так далее. У нас трехсторонняя комиссия с правительством Петербурга. Этот процесс еще пока идет, поэтому мы дворец еще не передали, вот пока, значит, но выехали оттуда и работаем в другом здании.
И студенты, что сейчас происходит? Постоянно есть информация, что демонстрации происходят студентов, одиночные пикеты, или это уже этап прошедший?
Нет, неделю назад был разрешенный митинг. Дело в том, что у нас довольно обширная в Петербурге повестка по части образования, культуры.
С ИСАКИ,
Пулковская обсерватория, еще несколько вузов, на которые оказывалось давление, Европейский университет, поэтому это, так сказать, общезначимый для Петербурга сюжет.
Вот, туда была даже какая-то поддержка просто не от студентов, а от горожан? Люди выходили на митинги, вот простые петербуржцы?
Ну, насколько простые? Ну, в принципе, да.
Ну, в смысле, были связанные с университетом, просто как общегородская повестка?
Нет, боюсь, что были в основном связаны с культурой, образованием или наукой, были, конечно, да, а рабочих Путиловского завода пока не было.
И еще все-таки хотел уточнить по поводу недвижимости, так сказать, никаких здесь теории заговора, теории, так сказать, риэлторской всей этой истории соседнего. Есть же у вас дворец и есть особняк Кушелева Безбородка, и вот это вот самая дорогая в Петербурге недвижимость по соседству с этими,
ну, да, есть
квартирами по 20 миллионов и лифтами для автомобилей.
Ну, есть журналисты, занимаются расследованием этого дела. «Новая газета» опубликовала материал, связывающий, так сказать, давление на Европейский университет с, так сказать, предполагаемыми владельцами этого особняка. Но я даже не знаю, насколько легко, и вообще сейчас я так понимаю, что очень трудно продать будет квартиры в этом особняке, потому что все равно это под, так сказать, лучом общественного внимания происходит.
Ну да, и любой покупатель
туда направлены, и они все, значит, должны подразбежаться какое-то время и должны долго ждать, пока это все осядет. А вот сколько это будет оседать, я не знаю, но в любом случае эта история такая громкая. И ну, может быть, мы через какое-то время наконец увидим, да, что вместо обещанной там школы для одаренных детей будет там...
Ах, ну да, там же школа. Школа для...
Ну да, я не знаю, клуб для курения сигар или...
С видом на «Аврору» тоже. Революционная тема.
Виктор, а что вы думаете, ведь существовала вроде как официальная поддержка, 3 письма Путина, подписи Путина. Это какая-то чистая формальность была?
В данном случае я вряд ли могу быть официальным конспирологом в деле Европейского университета. Все, что я могу сказать в данном случае, это то, как был воспринят этот сигнал в близких, дружественных, да и, в принципе, не чуждых кругах. Потому что, ну, давайте на секунду задумаемся. То есть Европейский университет – это же не просто, да, там банальные слова, но они должны быть произнесены. Это не просто хороший университет, это не просто люди с докторскими степенями, включая доктора Кембриджа Вадима Волкова. Это не просто номер один по англоязычным, внятным, цитируемым публикациям в социальных науках. Это символ. Это предельно символическая институция для людей, которые в этот момент, так на секундочку, никоим образом не являются ни пятой колонной, которые прекрасно аффилированы с властью, которые, более того, составляют ее костяк в той части, которая касается аналитики и производства исследований. Да, это большой класс модернистской бюрократии, сформировавшийся в 2000-е годы, уровня замминистров, глав департаментов. Это люди, для которых Европейский университет значим. Потому что для них Европейский университет – это еще и символ хорошей экспертизы, ко всему прочему. Поэтому в данном случае, подумайте, да, просто как это выглядит. Я сейчас не исключаю и силовые структуры, которые тоже более чем заинтересованы в хорошей, качественной экспертизе. Это не...
Ведь, Вадим, твой институт же институт проблем правоприменения, да? Ну да, к этому еще вернемся.
И обсуждая с коллегами, работающими в министерствах, в том числе делающими исследования в аффилированных структурах, которые занимаются экспертизой для, например, стратегического планирования. Конечно, ситуация с Европейским университетом выглядит как сигнал им, потому что модернистская бюрократия такая с верой в прогресс, с идеей того, что мы должны получить хорошее образование, дать хорошее образование своим сотрудникам, для того, чтобы создать здесь внятные интеллектуальные центры, в том числе think tanks, которые будут делать эту аналитику, в том числе для нормальной государственной политики, начинают задаваться вопросом о том, в какой степени то государство, частью которого они непосредственно являются, договороспособно. Это огромный сигнал для большой политической элиты, крайне успешно инкорпорированной в органы принятия решений. Потому что это не НКО, да, это не бутик, это университет.
Мне кажется, можно понимать, что и количество, мы в конце концов назвали эти университеты, высшие образовательные заведения, которые были связаны с идеей реформирования высшего образования.
Но в этот момент даже внутри высшей школы экономики Иран Хиггса огромное количество людей задалось вопросом, в какой степени нужно продолжать играть в эту игру.
Я могу сказать, что даже ты упомянул Институт проблем правоприменения. Мы ведем диалог, и я знаю, что там научно-исследовательский институт МВД либо Минюст используют наши там данные или аналитические записки для своих проектов. Мы иногда участвуем в этих круглых столах и ведем диалог. Это иногда довольно, так сказать, серьезный спор. Вот. Но, тем не менее, этот диалог никогда не заканчивался. Мы занимаемся вопросом судебной реформы и, в общем, на достаточно серьезном уровне. И даже когда шла атака на Европейский университет, мы, тем не менее, продолжали с довольно большой частью властного истеблишмента нормальный рабочий диалог, что нам говорит о том, что это не, так сказать, какая-то тотальная позиция, а это, ну, как бы источник наших проблем имеет тоже локализованное свойство. Я тут не берусь, я не политолог, не могу говорить о том, что я не знаю.
Вот. Ну, это даже и не политология, вот такие инсайды все наши, то, что у нас проходит, сходит за политологией. Но, кстати, вот одна из теорий заговора для меня, конечно, очень мало правдоподобная, заключается в том, что вот Институт проблем правоприменения в том числе предложил широкую реформу российской правоохранительной системы, и это было некий, так сказать, ответка тех людей, которые не хотят.
Все из-за вас, Вадим, все из-за вас.
Возможно. Ну, то есть, если бы мы построили там какую-нибудь условную регрессионную модель, то вклад, значит, ИПП, там был бы какой-нибудь положительный коэффициент, условно говоря. Да, но это далеко не единственное. Дело в том, что, значит, вот благодаря обострению вот этой ситуации и такому соперничеству в медийном пространстве, потому что появляются, да, разные тоже одиозные фигуры с той стороны, которые начинают говорить там про гендерный центр, который, конечно, у нас есть. Вот. Но как-то ушла в тень огромная проблематика Европейского университета, которой мы занимаемся. Например, исследование вот как бы там поселков и цивилизаций вдоль Северного морского пути. У нас же есть центр североведения, и никто не изучает, так сказать, вот эти вот там поселки местные, народности, которые там живут, которые когда-то не были никому не нужны, да. До тех пор, пока не начали смотреть на север. Теперь ни у кого нет экспертизы, но этот центр, он является самым лучшим сейчас носителем именно вот этого знания. Это раз. Потом есть...
Петербург вот всегда же был как бы интеллектуальным центром для северных. Институт Герцена и так далее.
Да, да. И есть еще... Вот это движение новое по партисипаторному бюджетированию, то есть участие горожан в определении бюджетных расходов, приоритетов, и вообще вот весь все республиканское движение, центр республики, которое уже много лет мы занимаемся, и которые администрация, в том числе администрация там, Петербурга и других городов, берет эти методики, мы с удовольствием их, так сказать, помогаем их запустить. И это тоже все, например, работает. Вот. Есть антропология техники, есть сейчас будет исследование образования, вот, да, исследование, вот, что происходило с популяцией вузов там, 90-е и 2000-е годы, довольно массированные исследования эти. Про ИПП просто больше знают, да, а вот про это мало знают. И это действительно исследования, которые востребованы, но, видимо, они просто не попадают на эту чашу,
да, на радар.
На эту чашу весов, на радар, потому что есть, так сказать, какие-то маркеры. Нам же пытаются, так сказать, что называется, пришить там, какое-то то, что называется, иностранных. Связь с иностранными агентами, или как это у них сейчас называется. А вот, если мы смотрим по этим публикациям, которые периодически появляются,
это да. Об этом, кстати, да, еще хотелось поговорить. Напомню, что вы смотрите программу «Археология», обсуждаем судьбу Европейского университета в Петербурге и шире российского образования в нынешний период обострения идеологической борьбы России с Западом. Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Вадим Волков, проректор и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук. О судьбе Европейского университета говорит в нашем сюжете Николай Вахтин, ректор Европейского университета.
Во-первых, университет не закрыт, он продолжает работать. Он продолжает работать в форме научно-исследовательской организации. Слава богу, занятия научной деятельности еще пока никакой Роснаукнадзор у нас не контролирует, в России не регламентирует. Стандартов изучения неизвестного пока еще не придумали. А вторая форма деятельности университета – это просветительская деятельность, которая также предусмотрена нашим уставом и не запрещена никаким законом. Это публичные лекции. В сентябре мы делали это очень интенсивно. Это было по одной, иногда по две лекции в день весь сентябрь. Сейчас это перешло на более такой мягкий режим. Но, тем не менее, это будет продолжаться, потому что мы считаем, что знания, которыми обладают наши профессора, нельзя скрывать от народа. Да, кстати говоря, на нас написали еще один донос. Обвиняя нашу просветительскую программу сентябрьскую, которая называлась «Осенний марафон науки», в том, что мы под видом этой программы ведем образовательную деятельность. Что, конечно, ерунда полная. Это достаточно посмотреть на состав аудитории. К нам сходился народ со всего города, самых разных возрастов, и никакого отношения к образовательным программам нашим это не имеет. Почти 70 человек, постоянно преподаватели, постоянно связавших свою судьбу с этим университетом и с этим городом на протяжении последних 23 лет, имели огромное количество возможностей работать, преподавать в любой другой стране. Поверьте мне, у нас очень высококвалифицированные специалисты, и всем нам, в том числе и мне, предлагали многократно разнообразные интересные позиции. Все мы выбрали позицию здесь. Люди, которые имеют разные убеждения, но одно общее свойство, они умеют думать самостоятельно. Мне очень жалко, что если эти люди не востребованы, они не востребованы в нашей стране, они окажутся востребованы в других странах, и это очень печально. Я не знаю, я по-своему, наверное, не совсем так, как большинство, понимаю слово патриотизм. Бюрократизация образования достигла, да и не только образования, и культурной деятельности, и здравоохранения, да чего хотите возьмите, любую сферу деятельности, я уж про бизнес вообще не говорю. Бюрократизация образования достигла, по-моему, просто своего потолка. Уже все, уже дальше работать невозможно, уже все силы и очень много денег уходит на соблюдение этих вполне бессмысленных требований. Ну, возможно, это как есть такая гипотеза, что эта бюрократическая машина просто вышла полностью уже из повиновения кому бы то ни было, в том числе и своим создателям, и уже сама начинает порождать какие-то сигналы, какие-то импульсы, на которые сама же и реагирует. Я не знаю, я не специалист. Ну да, эту битву мы проиграли, но тем не менее надежда на то, что мы получим лицензию обратно, сохраняется. Мы снова подали документы в Рособорнадзор, мы постарались учесть все те загадочные претензии, которые к нам были в прошлый раз, и мы надеемся, что в этот раз Рособорнадзор пришлет очередную комиссию, они убедятся, что у нас все в порядке, и мы сможем получить свою лицензию обратно. Так что я не считаю, что мы проиграли.
Это Николай Вахтин, ректор Европейского университета. Вот мне кажется, он очень важную вещь здесь говорит, что это действительно своего рода оазис патриотизма. Патриотизма такого, который заставляет действительно одни из лучших умов страны оставаться и работать в России, хотя они могли бы быть востребованы на Западе. Очень сложно объяснять, что патриотизм – это не дефилирование с ленточкой, а патриотизм – это работа на благо своей страны, чего делать не получается. Вы знаете, вот выступление его, в частности, Николая Вахтина, и в частности мысли о бюрократизации, вообще насколько может сейчас в России успешно существовать негосударственный университет? Вообще что-либо негосударственное в сфере культуры? Потому что вот тот же самый вопрос там, в связи с делом Серебренникова, да, с государственными деньгами, которые оказываются токсичными. Насколько вообще вот эта проблема возможна существовать, так сказать, в объятиях Левиафана?
Очень сильная метафора про объятия Левиафана. Здесь просто есть такая базовая позиция, связанная с тем, насколько вообще такого рода оазис или анклавы, скажем, западной науки, западного образования, любых тех образцов, которые, я напомню, 10 лет назад воспринимались как абсолютно передовые. Да, то есть мы просто за последние несколько лет забыли и вытеснили из памяти тот факт, что конец 2000-х годов и в меньшей степени начало 2010-х, это была очень сильная вестернизация, очень сильная ориентация на лучшие образцы мировые, которые существуют. Это тот период, когда Сколково еще не воспринималось как синоним коррупции в массовом сознании, а было действительно интуитивно считывалось как что-то, что да, мы сейчас сюда все привезем. Все это выразилось в понятный государственный карго-культ. Когда мы имитируем некоторые лучшие западные образцы на государственные деньги в государственных вузах. При этом те реальные некарго-культовые ситуации, которые лучше всего иллюстрирует, конечно, там, Европейский университет, они были вынуждены уходить в глухую оборону. И дальше была очень странная ситуация 2010-х годов, когда крупные российские вузы, получившие большое количество денег российских налогоплательщиков, имитируют у себя наличие некоторой настоящей, правильной мировой науки, создавая огромное количество центров, centers of excellence и так далее, да, стратегические академические единицы, как это называется, и так далее. Да? То есть главное, чтобы это выглядело как по-настоящему. Не важно, что самолеты деревянные. А там, где стояли настоящие самолеты, такие не карго-культовые вещи, они были вынуждены мимикрировать под те требования, которые им спускались сверху, прикидываясь, нет-нет, мы нормальный российский университет, мы в названии европейские, но вообще нормальные, мы свои. Да? При этом оставаясь, конечно, западными глубоко внутри. Но вот эта странная такая двойная мимикрия закончилась тем, что мы видим, чем она закончилась. Мы видим ситуацию, когда карго-культ приветствуется, и да, нам нужна своя имитация настоящей западной науки, настоящей мировой науки, настоящей мировой образовательной практики. А там, где не имитация, а настоящая образовательная практика, уже воспринимается как абсолютно чужеродный объект. При том, что это, повторюсь, очень странно, учитывая то, чему именно обязана Европейскому университету сегодняшняя машинерия аналитики, экспертизы, исследований, которая обеспечивает существование принятия и реализации решений.
Еще раньше, Вадим, еще до вот этого вот последнего года вы сталкивались с неприятием, типа, на чисто структурном уровне, вот о котором говорит Виктор, ваших практик, да, ваших вот этого due diligence с нашей, с российской образовательной системой?
Нет, мы не сталкивались, мы начали сталкиваться сразу, как уволили со своей должности министра Ливанова. Это, в общем-то, тоже был водораздел. Мы даже не поняли, что это был водораздел. Но после того, как Ливанов ушел, началась атака по линии Рособорнадзора. Поэтому мы наоборот, в принципе, ректор Олег Хархордин входил в совет по науке, образованию при президенте. Вот, я входил в совет по науке при Министерстве образования. Диалог был, в общем, вполне продуктивный. К нам приезжал Ливанов, к нам приезжал Фурсенко. У нас были очень интересные дебаты о том, как дальше развивать высшее образование, в том числе о бюрократизации. Вот, поэтому, наоборот, никакого такого неприятия не было. Это случилось, изменение случилось в диапазоне примерно 2-3 месяцев. Мы сначала не заметили, как это произошло, а потом, когда пришли 10 проверок, заметили.
Вот я думаю, может быть, здесь шире гораздо, действительно, о чем мы уже говорили, системная проблема, нежелательность анклавов модернизации.
Знаешь, вот по поводу частного, значит, может ли у нас существовать частное? Может у нас существовать частное, я бы скажу, при ценах на нефть ниже $20 за баррель. Очень даже может. Вот, потому что чем выше цены на нефть, тем меньше у государства вообще забота о том, чтобы что-то вырастало само. Потому что если у тебя очень много денег, во-первых, ты можешь огосударствить, платить, нанимать, ты становишься самым большим нанимателем, распределителем ресурсов, ты можешь деньгами, как тебе кажется, решить любую проблему. Вот, ты можешь увеличивать, так сказать, аппарат контроля, надзора, идеологии и так далее, как угодно. И проблема налогообложения у тебя, по большому счету, не встает, потому что у тебя есть крупные нефтяные компании, которые дают такой большой объем...
Ну, рентное мышление.
Да, налога, что это хватает на осуществление довольно амбициозной государственной политики. А как только цены на нефть опускаются там, чувствительно ниже там, 30 и 20, тогда любой правитель, любое правительство вынуждено, так сказать, как-то культивировать частную инициативу, сказать, ну а теперь давайте, ребята, сами. Вот, и вот государство будет сжиматься при этом. Поэтому вот это, так сказать, и точка силы, и точка слабости.
Вот это, да, парадокс проживания в нефтяном государстве, когда, так сказать, судьба гуманитарной сферы зависит от цен на нефть. Как бы чем...
Ну, мы же социологи, мы же мыслим микро-макро, мы больше ничего не умеем.
Нет, ну это действительно, так сказать, государство, как только получает возможности, оно... Вот в чем вообще, я пытаюсь понять, можно ли сформулировать цели государства в отношении университетской сферы? Создать еще одну сферу контроля, это вот такой огромный, так сказать, паноптикон, и, так сказать, чтобы эти люди ходили строем, зарабатывали, может быть, какой-то там индекс Хирша, которыми можно отчитываться, но при этом были полностью подотчетные.
Даже сама постановка вопроса уже предполагает, что мы взяли это рентное мышление и начали мыслить в категориях того, что университет – это что-то, что нужно государству. Но вообще университет – это не то, что что-то нужно государству. Да? Это вот при ценах на нефть $20 становится понятно, что университет – это что-то, что нужно ему самому и людям. Это не продолжение государственного аппарата. Он должен быть независимым, он должен быть дистанцирован. И в нормальных случаях, университеты, которые не аффилирован. Так это и происходит. Поэтому я как раз против того, чтобы называть эти анклавы анклавами модернизации в смысле модернизации государственного и общественного права. Нет. Они являются анклавами модернизации для себя, прежде всего, самомодернизации. Это абсолютно самореферентная, самоуправляемая модель. Таковой она была в Европейском университете, таковой она остается в Шанинке. Но другое дело, что государственный запрос в этот момент при ценах на нефть в $20, он слабеет, и поэтому появляется возможность таким анклавам существовать как самостоятельное, самоуправляемое образовательное, научно-исследовательское единство. А в ситуации, которую писал Вадим, да, пожалуй, да, соглашусь. Единственное, что может быть адресовано в качестве месседжа, это, ребята, а что вы делаете полезного для страны? Да, то есть, людей учим. Этого недостаточно. В этот момент, конечно, появляется там огромное количество вопросов, и мы сами начинаем задумываться о том, а университет, он вообще является частью государственной машины? Есть простая модель, которая описывает, все время делали это исследование по политическим режимам российских университетов, внутренняя и внешняя политика. При каких обстоятельствах возможна внутренняя автономия университета? И тогда был такой любопытный вывод, в частности, состоял в том, что чем больше университет становится частью государственного аппарата, начинает, например, выполнять исследовательские заказы, тем в меньшей степени он оказывается внутри себя управляем. То есть он перестает быть, по большому счету, университетом. Он теряет свою автономию, он становится центром производства обслуживающей информации. Это то, что произойдет рано или поздно при нынешнем курсе со всеми университетами.
Ну, здесь, да, здесь действительно вопрос о целях и задачах модернизации, потому что, вот, как правильно говорит Виктор, вообще университет был неким началом, противостоящим государству. Абсолютно. Это был центр автономии одновременно, вот та же Болонья, там Оксфорд.
Да, вспомним Фрица Рингера с замечательным пактом между немецким государством и немецкой профессурой, результатом которого явилось рождение Гумбольдтовского университета. Это же был политический пакт, он состоял в следующем. Товарищи профессора, пожалуйста, у вас там в университетах Einsamkeit, да, там сидите там уединенно, решайте свои научно-исследовательские задачи. Просто не лезьте в политику. Просто, пожалуйста, дистанцируйтесь сами от государственного политического аппарата. Здесь произошла прямо противоположная ситуация.
Ну да, это то, что в России вообще невозможно понять, то, что, скажем, в Германии есть статус университетского города. Есть Марктштадт, есть университетштадт, там Геттинген, Тюбинген и так далее. То есть это города, обладающие еще со времен Священной Римской империи совершенно особыми правами и автономией. Это то идея, что, скажем, там, я не знаю, в американские университеты не имеют права представителей власти заходить, да, не может быть полиции на территории университета, там без согласования с руководством университета. То есть вот эти идеи университетской автономии, которые прописаны в западной традиции, политической традиции, где университет является одним из мест рождения общества, противостоящего государству, у нас нету вообще. И вот сейчас, с этой нынешней историей с Европейским университетом, мы приближаемся все ближе к государственной унитарной модели. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и наши сегодняшние гости — это Вадим Волков, проректор по инновациям и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук, профессор Московского высшей школы социально-экономических наук. Говорим мы о печальной и поучительной судьбе Европейского университета в Санкт-Петербурге, который ныне лишен образовательной лицензии, борется за получение новой, но пока что вынужден приостановить свой образовательный процесс. Говорим о судьбе гуманитарной, интеллектуальной сферы в России, о том, где вообще будет рождаться модернизация при нынешних условиях. Рассуждает о судьбе Европейского университета историк Лев Лурье.
Что касается Европейского университета, то это история вопиющая, стоящая совершенно вне чего-либо. С моей точки зрения, она заслуживает, что называется, отдельных митингов. И мне кажется, что, ну, это моя точка зрения, что студенчество Европейского университета, да и профессура, могли бы быть поактивнее, потому что под лежачий камень вода не течет. И все эти какие-то неясные объяснения, почему, как и что, ну, в таких случаях надо выходить на баррикады, в общем, а не отсиживаться, если хочешь чего-то добиться. И, собственно, примеры Исаакия, и публичной библиотеки, и Пулковской обсерватории показал, что власть, вообще говоря, боится, она, вообще говоря, влияема. Поэтому и с Европейским университетом это можно было бы повернуть. Но мне кажется, что, может быть, уже поздно. Но Европейский университет – это собрание, в общем, основных городских интеллектуалов. Если бы руководители Европейского университета с самого начала начали апеллировать к интеллигенции, не боясь, то есть они их подсадили, это такая типичная разводка. То есть они не шумели, потому что думали, что договорятся, а их, значит, обманули. Гуманитарная культура никуда не денется, потому что русская культура великая, и она пропасть не может. Поэтому чем больше ее будут чморить, я им говорю именно не уничтожать, а чем больше она будет разрушаться сверху, тем больше будут нарастать какие-то параллельные способы познания. Я вот знаю, как человек, который зарабатывает лекциями и экскурсиями, что количество людей, которые ходят туда, постоянно это растущий рынок. Почему? Потому что они не получают в университете и на средствах массовой информации того, что должны получить бесплатно. Поэтому они готовы платить за знания. С культурой ничего не случится. Она не погибнет, она сохранится. Но, значит, вне рамок этих университетов. Но здесь должен быть какой-то радикальный шаг. Вот Европейский университет вполне может переехать по лаперанту. Или не, если не в лаперанту, то он может переехать, не знаю куда, в Свердловск. нужно договариваться с местным начальством. То есть, собственно говоря, нужно, чтобы губернатор содействовал получению лицензии. А на Западе эта лицензия получить элементарно. Не хотите в Петербурге? Ну, надо вести переговоры. Значит, приедем в Ленинградскую область, значит, будем в Гатчине Европейский университет устраивать. Или еще где-нибудь. Ну, эти студенты, я не понимаю вообще, ну, они вышли там на площадь Ленина, но все, они больше не учатся. Им терять нечего, собственно говоря. Перформансы, одиночные пикеты, все это как-то неубедительно выглядит даже на фоне митинга на Марсовом поле. Они все как-то шутят. А это должен быть крик, который все должны услышать.
Это был Лев Лурье, историк в сюжете нашего корреспондента. Один из многих Лурье. Я думаю, вам, Вадим, легче разбираться, по-моему, в Петербурге. Каждый второй гуманитарий Лурье.
Да, но каждый уникален.
Ну, каждый по-своему уникален. Ну да, вот он, даже из того, что он сказал, Лапенрант или Свердловск?
Ну, это частное мнение данного Льва Лурье, в данном случае, поэтому он, естественно, может его выражать. Он считает, что, наверное, в 17-м году можно было и активнее выступать, Лев Лурье, блестящий историк революции. Вот, но мы никуда эмигрировать не собираемся. Это Европейский университет в Санкт-Петербурге. Как это вот Европейский университет в Лапенранте, попробуйте выговорить те. То есть это довольно странно. Нет, у нас вообще нет таких настроений. И что надо понимать, что, в общем, да, это некоторое ядро Европейского университета, группа людей, там, ученых, интеллектуалов, которые, многие из которых вернулись сюда в 90-е и создавали его, работали. И потом сейчас оказалось, что жизнь многих людей, в том числе моя, я вдруг это обнаружил, практически вся жизнь связана с Европейским университетом. Я почему это говорю? Значит, потому что есть вот известный такой дебат, что вот если ты построил компанию сам, с нуля, ее вырастил, там, вывел на рынок, она стала там значимой, успешной и так далее, то это как бы легитимные права собственности. А если ты где-то криво там на аукционах приватизировал что-то государственное, что создавалось народом за предшествующие годы, то это, в общем, нелегитимно. И вот этот водораздел по понятиям более или менее уважается. Вот хотелось бы, чтобы он тоже уважался и в других сферах, и понимали, что Европейский университет не исчезнет и не уедет именно потому, что вот физически есть люди, физически и, так сказать, интеллектуально есть люди, сообщество, комьюнити, которое этот университет создавало, и, значит, вот тут вот просто это невозможно. Это нечто немыслимое. Ну, то есть, пока что немыслимое.
Должен сказать, что Вадим, конечно, хорошо разбирается в понятиях, как социолог, антрополог насилия, социолог, вернее, да, социолог насилия, его книга о рынках насилия, очень известная, так что человек понимает, что он говорит, что действительно есть некие, так сказать, понятия, идущие от тех еще криминальных понятий, которые определяют в том числе отношение к собственности в сегодняшней России. Еще было сказано, Виктор, относительно вот то, что Лев Лурье говорит в более широком петербургском контексте. Ведь можно вообще сказать, что идет атака на культурные институции самого Петербурга, идущая, может быть, даже еще и не от нынешних времен, а еще тогда, от времен Ждановщины, что Петербург постоянно генерирует какие-то анклавы независимости внутри даже самых тоталитарных режимов, которые являются такими нежелательными для власти.
Ну, я не очень готов поддержать вот эту картину мира, в которой, значит, у нас самый свободолюбивый, самый свободомыслящий город страны, самый культурный из всех возможных культурных институций. Европейский университет, во-первых, на мой взгляд, не про культуру, это не культурная институция, это интеллектуальный центр мирового уровня, и я бы не стал ставить его в один ряд с театрами, например, и музеями, да, несмотря в данный момент на то, что, как ни странно, но Эрмитаж оказался именно тем местом, где формируется активная защита университета. Во-вторых, он у меня не связан с Петербургом. Мне кажется, что вот этот формат подачи информации про то, что это очень питерский университет, это университет, в том числе в создании которого принимал участие Собчак, теперь надо, наверное, говорить Собчак-старший. Нет, Европейский университет, он ровно в той же степени московский, что и петербургский, такой же российский, как и европейский. Он давно вышел за рамки конкретных локализаций. Например, Шанинг – это британский университет в Москве, но у нас примерно абсолютно общее сообщество судьбы, это называлось в немецкой социологии начала 20-го столетия. И провести четкую границу между людьми, то есть пишутся в соавторстве тексты, делаем совместные исследования. Да, один университет в Петербурге, другой в Москве. Один больше был связан исторически с североевропейскими университетами, другой с британскими. Но при этом привязывать Европейский университет именно к Питеру не в том смысле, что я желаю вам скорейшей миграции в Лапинранту. Если уж выбор так, то мы вас ждем, ладно? То есть обещайте рассмотреть Москву раньше, чем Лапинранту. Но это просто общая группа людей, которые ставят перед собой общие задачи и, в общем, одинаково похоже представляют себе смысл занятия научной образовательной деятельностью.
Ну, я понимаю. Ну, для меня лично, по крайней мере, все равно это часть вот такого большого петербургского текста русской культуры. Петербург как некое, так сказать, окно, через которое дуют ветры.
Понимаете, в этой модели может сложиться превратное впечатление, что, ну, это их питерские какие-то разборки, да? Это настолько не их питерские разборки.
Ну, нет. Это гораздо более общероссийская тема.
Это вообще не про Петербург. Это настолько не про Петербург, что даже вот даже сама иллюзия того, что как петербургская мэрия могла, например, лично заказать, не знаю, Вадима Волкова. Нет. Это не просто федерального масштаба. Это уже давно европейского масштаба разборки.
Ну, что мы судим? Вот Вадим сидит. Пусть Вадим скажет, так сказать, является ли Европейский университет петербургской институцией, и вписан ли он, так сказать, в контекст гуманитарной и интеллектуальной истории города?
Ну, он, конечно, вписан. У нас вложенность контекстов есть, и это просто зависит от того, как мы мыслим и как мы смотрим. Конечно, и сам я бы сказал, что мы можем посмотреть на Петербург как на российский город, или, вернее, как мегаполис на северо-западе, в северо-западном федеральном округе. А можно посмотреть на глобальный мегаполис, который находится, мегаполис глобального значения, культурного, там, интеллектуального, который находится в России, и который принадлежит к некой популяции там, лучших городов мира, безусловно, находясь в России. Тут действительно я бы не противопоставлял, это довольно органично, и в Петербурге до некоторых пор такие вещи довольно органично вырастали.
Вадим, вот я тоже хотел спросить, у вас же сейчас финансирования иностранных денег никаких нету?
Нет, как только вышел закон соответствующий об иностранных агентах, так мы отказались полностью.
Но у вас финансирование тоже такое достаточно нетипичное для России, да?
У нас финансирование было нетипичное, теперь гораздо более типичное, поскольку в 2000, если я не ошибаюсь, там, 2009 году был принят закон об эндаументах, да, в разработке которого мы, кстати, принимали участие. Это фонды целевого капитала, когда от там, частных доноров деньги вкладываются и вкладываются управляющими компаниями, и университеты или институции другие, они живут на проценты. И самый большой эндаумент сейчас, насколько я знаю, МГИМО. Вот университета, у европейского тоже очень крупный эндаумент.
Это российские частные...
Это российские частные бизнес,
бизнесы,
да.
Компании, которые,
крупные,
да, создают
компании в совершенно эндаумент. Разных отраслях, которые вносили благотворительные взносы в эндаумент. Исключительно на это исключительно благотворительные взносы вот, в фонд целевого капитала. И это составляет больше половины бюджета Европейского университета. А другая часть – это исследовательские деньги, либо целевые пожертвования на текущую деятельность. Вот, собственно, бюджет Европейского университета очень прозрачен.
А бюджетных государственных денег вообще нет?
Бюджетных денег, ну, есть российский научный фонд, где мы в конкурсе на общих основаниях.
На грантовые, на проектной основе.
Да, на общих основаниях выигрывали деньги, есть или были. Был мегагрант.
Но за образование вы ничего не получаете?
За образование мы не получаем. ничего. У нас международные магистерские программы платные, когда к нам приезжали студенты из Европы, из Соединенных Штатов, и они платили за обучение нормальные деньги. Сейчас этого программы нет. Это, кстати, очень большая потеря, потому что у нас какая была философия? Она очень простая. Да? Вот есть светология такая некая, да, чудовищный источник всяких мифов злобных о России, об СССР, якобы, да, наши враги, которые там где-то в Гарвардах, в Стэнфордах, значит, готовятся и нас исследуют и изучают. Но мы сказали, если хочешь понять, изучать Россию, приезжай учиться здесь. Понимай это изнутри, учи язык, учи отличать, так сказать, фейк, да, от настоящего знания общества. И, в общем, это и есть, так сказать, soft power, по большому счету, когда мы там, из года в год, собственно, воспитываем специалистов, которые не только понимают гораздо лучше, но у них другая установка, другое отношение к России, мы это прекрасно знаем. Вот. И они получают знания высокого качества в области там, и культуры, общество, у нас есть программы там по энергетическим исследованиям и так далее. И сейчас это, конечно, под вопросом. И я вот не понимаю, зачем, так сказать, hard power подрывает soft power.
Вот я думаю, да, это философский вопрос ко всей нынешней российской политике. Если что у нас и происходит, то это стремительная как это, разборка всей российской мягкой власти. Начиная с спорта, кончая, так сказать, культурной властью, опять-таки возвращаясь ко всем последним скандалам, вот сейчас уже окончательно университетской. Виктор, а насколько вообще конкурентоспособным может быть российское образование, учитывая все вот эти вот планы 5-100, но в нынешней структуре, при которой, так сказать, государство переходит в режим полувоенного положения, можно ли создать конкурентоспособное высшее образование?
Вопрос в том, что мы в данном случае будем называть конкурентоспособным образованием. Потому что когда речь идет об очень конкретных целевых, скажем, магистерских программах, ну, которые действительно могут привлекать огромное количество студентов из-за рубежа, которые учат язык и так далее, да, наверное, несомненно. То есть это рабочий, это хороший, хорошо отработанный формат. А в ситуации, при которых российское образование, как в случае с британским, например, становится значимой строчкой ВВП, потому что тогда экспорт образования оказывается действительно тем, на чем страна зарабатывает деньги. Но этого не будет еще очень долго. Потому что даже не из-за качества самого образования, что тоже, в общем, оставляет желать лучшего, как мы понимаем, в среднем по стране. Но и просто потому что в силу вот этого, значит, выстраивания забора, российское образование начинает восприниматься как, ну вы бы отправили ребенка в Конго получать образование, да, то есть при всем, что вы знаете о Конго. Особенно, если у вас окажется где-то рядом, скажем, американский университет в Конго, высланный из Конго. Я подозреваю, что нет. В этом смысле, конечно, это подрыв в том числе всего того, что в перспективе могло бы стать основой экспорта образования.
Ну да, мне кажется, здесь действительно государство занимается тем, чем оно в последние годы очень успешно преуспело, это бомбардировкой Воронежа, то есть стрельбой по своим и стрельбой совершенно неразборчивой, бомбардировкой по площадям. Но, к сожалению, это уже вопрос, как говорит в том анекдоте про сантехники, да, всей системы. Потому что это далеко не только вопрос образования одного, но гораздо шире всей государственной политики или отсутствия таковой. Однако хочу закончить эфир на более позитивной ноте, вспомнить то, что говорил у нас ректор Европейского университета Николай Вахтин, что да, это проигранное сражение, но хочу ему ответить, что сражение проиграно, но война еще не проиграна. Война за здравый смысл и война за будущее России, которая сейчас в том числе ведется в Европейском университете Санкт-Петербурга. Вадим Волков, Виктор Вахштайн, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите программу «Археология».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.